Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
На протяжении всей истории человечества Бог говорил с людьми. Но слышим ли мы его? Стремимся ли услышать? Или нас устраивает наша религия, где Бог уже все сказал и замолчал? Что происходит, когда Бог начинает говорить с нами? Добрый день, дорогие друзья. Погружение – это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. И сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской евангельской церкви «Благодать Божия» Петр Морозов, с которым мы заканчиваем наш, надеюсь, наш цикл передачи о книге Иова. О сложных вопросах этой книги, вопросах актуальных для современного человека. Присоединяйтесь к нам. Сегодня мы будем говорить о том, как готовы ли мы к разговору с Богом, готовы ли мы с Ним говорить, слышать Его, и что происходит в результате этого диалога. Вот смотри, Петр, да, и присоединяйтесь к нам, дорогие друзья, напишите нам свое мнение вот о том, как происходит, как у вас лично происходит диалог с Богом, если он у вас происходит, да. И знаете, это как Владимир Познер в своей передаче спрашивает, если вы предстанете перед Богом, вот что вы ему скажете? Вот сегодня как раз та самая тема, которую можно поговорить об этом вопросе. Вот что можно сказать Богу, если мы предстанем перед Ним? Да? Вот что происходит, когда мы обращаемся к Богу? И самое важное, когда мы затихаем, когда вдруг Бог начинает говорить. Бывало ли это с вами? Давайте поразмышляем об этом. Расскажите о своем опыте общения с Богом. Итак, значит, мы подходим к заключительной части вот этой античной трагедии. Я много там насчитался и уже думаю, вот как бы стоило ли мне читать столько много про книгу Иова. Читался как бы точки зрения западной, католической церкви, протестантских теологов и православных, собственно, теологов и отцов церкви. И мы переходим, собственно, от диалога, когда заканчивается вот этот странный диалог Иова и друзей, когда, в общем-то, заканчивается монолог Елеуя, с которым никто не разговаривает практически, сам с собой так вещает, и переходим к разговору Иова и Бога. Вот скажи, как ты думаешь, почему Бог до сих пор хранил молчание? Почему не вмешивался вот во все это, так сказать, во все эти бурные дебаты?
Ну, ты знаешь, я бы хотел поздороваться со всеми слушателями. Всем здрасте. Вот. Я надеюсь, я еще не надоел. Вот. И отвечая на твой вопрос, хочу сказать, что это один из самых интересных вопросов и важных, потому что в нашей жизни очень часто мы спрашиваем, где же Бог, почему он молчит, почему он не говорит и как он говорит. И это вопросы, на которые, как правило, есть ответы клишированные. Вот. Ну, если ты хочешь послушать Бога, открой Библию, почитай, что, собственно, грамотно. Если ты хочешь слышать Бога, иди там, послушай проповедь. Но нам нужны ответы вот в нашей данной ситуации. И поэтому вот этот вопрос, почему же Бог раньше не вмешался? Почему он сразу не сказал друзьям, что они неправы? Что такого, что он ждал? Чего ждал Бог? Да, и здесь очень важный вопрос, потому что мы увидели, что в этой книге большая часть, этой книги большая часть посвящена именно диалогам, разговорам, спорам, отношениям, эмоциям, которые выражают друзья и Иов. И только когда они исчерпали себя, тогда вступает Бог. Как будто он позволяет людям сделать то, что они хотят сделать. То, что они хотят высказать. Выскажитесь, скажите все, что вы думаете. Проявите себя. Ведь представляешь, что бы было, если бы Бог остановил друзей и сразу бы все им рассказал. Вот как думаешь, что бы произошло?
Я не знаю, слушай, это, знаешь, такая ситуация, мне кажется, равносильная с, знаешь, у Сэмюэля Беккета, английского драматурга, писателя, есть чудесная пьеса, называется «В ожидании Годо». Да? И там, ну, вот все, что делают люди? Люди ждут Годо, как бы. Кто это году? Там, значит, среди исследований, ну, Сэмюэль Беккет был, значит, модернистским таким писателем, ирландским и английским писателем. И, соответственно, как бы есть трактовки. Существует там штук 10, да, трактовок. Вот одна из трактовок, что в ожидании Годо – это в ожидании Бога. Да? Бог, который как бы покинул, потому что люди уже перестали к нему обращаться. Да? Вот. И вот интересно, а что если бы вот Годо, то есть Бог, ну, понятно, God, да, в английской версии, пришел? Что произошло бы с этими... значит, людьми, которые его ждали. Ну, все о нем говорят, да, все вот фактически, все вот ждут, и при этом он не приходит. И поэтому для меня этот вопрос, что бы произошло, даже знаешь, я бы на месте друзей бы очень неуютно бы себя чувствовал, мягко говоря.
Ну, смотри, на самом деле, первое, чего бы не произошло, мы бы с тобой не говорили об этой книге. Потому что друзья не высказались. Да. Второе, мне кажется, сам Иов не сделал бы некоторых открытий, которые прошли в результате вот этих споров. То есть мы развиваемся, человек человека острит, да, мы развиваемся именно в спорах, в отстаивании своей позиции. Мы что-то узнаем в таких разговорах. И, когда, и друзья бы не узнали о себе что-то. Иов бы о себе что-то не узнал. Не было бы возможности проявить вот эту свою стойкость Иову. И мне кажется, что мы часто, избегая споров под фальшивым предлогом сохранения мира, упускаем возможность проявить себя. Прошу прощения.
Но если мы говорим о том, что мы упускаем возможность проявить себя, то вот что на самом деле ты подразумеваешь под тем, как мы можем проявить себя?
Я хочу сказать, что значит проявить себя? Проявить себя в отстаивании своей позиции, проявить себя в выяснении взгляда. Ведь посмотри, они двигались очень интересно. Они двигались в попытке найти истину. И они дошли до того, что они потеряли интерес, всякий интерес к истине, и они стали отстаивать собственные убеждения. То есть мало того, что они не дали утешения Иову, они откинули истину прочь, они перестали ее искать. Для них их убеждение и есть истина. И если бы они не сделали вот этих ошибок, то не было бы вот такого впечатления от того, что говорит Господь. Потому что там в конце будет очень интересный момент. Да? Мы сегодня обязательно, надеюсь, проговорим их. Поэтому, когда я спрашиваю, что бы произошло, если бы Бог вначале вступился и сказал бы все, люди бы не узнали, какие они. Они бы не проявили себя. Да? И не было бы возможности дать оценку. Я думаю, что мы можем вот из этого сделать вывод. Не бойтесь разномыслия, не бойтесь разногласий, спорьте, выясняйте отношения, просто будьте готовы к тому, что вы окажетесь неправы. Не сжигайте все мосты, оставляйте немножко возможности своей неправоты. Будет очень неуютно. Будет так же неуютно, как друзьям, когда вдруг окажется, что вы неправы. Вообще вот этот вот весь большой диалог, он, ну, это не диалог, а вот этот вот большой спор, который разворачивается, он мне кажется, там все споры, которые существуют, религиозные, они там есть, Боже. Замечательные диалоги, надо смотреть, надо читать и узнавать людей, с которыми мы живем рядом, их позиции, их взгляды. Вот. Поэтому Бог не вступается вначале, Он дает людям высказаться, проявить себя, обозначить свою значит, позицию и дойти до крайности. Вот до крайности буквально, когда Иова уже просто обвинили во всех грехах. когда истина была отброшена напрочь, и безапелляционность руководила всеми друзьями.
Да, я... Друзья, я приветствую всех, кто присоединился к нам в трансляции нашей. Светлана, очень рада вам. Напишите свое мнение о том, вот умеем ли мы слышать Бога, вообще слышим ли мы Бога, потому что часто вот это вот слышание Бога, которое мы декларируем, это часто набор каких-то интеллектуальных часто штампов, да, вот ну, воля его, выраженная в Священном Писании, все это да и аминь, да, то есть вот все это действительно так, вот, но и на самом деле можем ли мы слышать его, если мы не слышим вообще Бога через Писание, у меня такой большой вопрос. И мы, соответственно, не можем на самом деле чувствовать и понимать то, что говорит Бог и через Писание. Да? Владислав вот тоже передает привет. Владислав, тоже вам рады. Вот. Делитесь своим духовным переживанием, Владислав, не стесняйтесь. Вот. И я напоминаю, что Theos Media – это некоммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Ссылочку на как бы ссылочку вы найдете в описании к видео. Вы можете, собственно, пройти по ссылке и пожертвовать любую сумму. Мы очень рады. Спасибо, что вы с нами. Мы очень рады, что вы часть нашего служения. И благодаря вашей поддержке еще больше людей могут увидеть и услышать наши эфиры, услышать Евангелие Иисуса Христа. И также, если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, вам помогут найти выход наши психологи-консультанты. Звоните на наш телефон доверия. Вы вот увидите, вот прям над Петром вы можете увидеть вот там вот телефончик 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это анонимно и абсолютно бесплатно. Так вот, вопрос у меня, знаешь, какой? А кто на самом деле нуждается в Боге?
О, это замечательный вопрос, потому что он несколько связан с своим предыдущим вопросом. Я думаю, что нуждается в Боге, ну, каждый, да, но одни нуждаются в Боге, который их устраивает, а другие нуждаются в Боге, который Бог. Да? И в этом большая разница. То есть Иов сейчас нуждается вне в знакомом Боге, который ему еще не знаком. То есть он говорит, я раньше знал Бога порядка, да, вот этого устройства, которого придерживаются сейчас друзья, но я понимаю, что мир так не устроен, и где же Бог, почему он молчит, я вызываю его на суд, я хочу поговорить с ним. И он реально искренне выражает свои убеждения, искренне выражает свое несогласие с происшедшим, искренне ищет Бога, искренне отвечает, ругается, эмоционально нестабильность проявляет по отношению к друзьям. 1:13 глава чего стоит. Да? И он искренен во всем, в проявлении эмоций, в выражениях. Он ищет Бога, которого не знает. Ищут ли друзья Бога? Это большой вопрос. На первый взгляд кажется, что ищут. Но у них уже все ответы готовы. Зачем им Бог, когда у них есть ответы? И мне кажется, тот человек... нуждается в Боге, кто искренен, кто понимает, что не знает, что происходит, кто понимает, что он чего-то еще не знает. Ему Бог нужен как ответ на многие вопросы. А есть люди, которые говорят, да, я ищу Бога, да, но у меня есть все ответы. Вот у друзей есть все ответы. И вот эта готовность принять ответы за то, что вот за Бога, да, или, скажем так, вот у нас есть ответы, у нас есть религия, у нас есть... как их называют, догматы, у нас есть практика церковная, у нас есть стабильная литургия. Я сейчас только про протестантские церкви говорю, нисколько не трогаю западную и восточную, только про протестантские. Вот. И мы довольствуемся этим. Мы говорим, вот Бог таков, хочешь Бога увидеть, приходи в воскресное служение, да, хочешь получить ответы, открывай Писание, слушай проповедь. Ну и что это не касается твоей ситуации? У нас все ответы есть, все готово. А Иов как бы говорит, ребят, мне недостаточно того, что происходит в воскресный день. Мне недостаточно того, что написано. Со мной случилась беда, и этой беды вот здесь нет. Вот моего частного случая здесь нет. Я хочу найти Бога и поговорить с ним. Пусть он мне ответит. А его друзья говорят, ну кто ты такой? Ты грешник. ты по заслугам получил. Вось и весь ответ. Прими тот ответ, который есть у нас. А Иов с ним не согласен. И он искренне ищет. Ему, в отличие от них, Бог как никогда нужен. Ну и другими словами, Бог нужен тем, кто находится в беде, тем, кто сейчас расстроен, тем, кто сейчас унижен, обижен, оскорблен. Вот этим нужен Бог гораздо сильнее, чем тем, у кого есть объяснение на все вопросы. Вот я так, наверное, отвечу.
Тут у Владислава есть парочка вопросов. Вот, попробуй ответить, Петр. Не очень ясно, до какой степени давать себе право на ошибку. Где граница? Где сказать себе «стоп», после этой черты «все», для меня истины, никаких прав на ошибку после этой черты я себе не даю. Все, что там является безоговорочной истиной, и на каком основании это можно сказать?
Ну, есть какие-то безоговорочные истины, которые Владиславу известны, как и всем, да, знаешь, Христос умер за нас. Да, то есть Бог есть любовь, это как бы понятно всем, есть какие-то там символ веры, безоговорочная истина, то есть, ну, отрицая это, мы отрицаем что-то, во что верят все. Вопрос касается личных ситуаций, вопрос касается отношений, вот, и вопрос касается выяснения истин. Мы можем ошибаться в тех вопросах, ну, которые не являются, ну, как бы, аксиомами, не требующими доказательств. Вот. Есть вещи, на которые мы, как бы, не можем поднять руку, они есть, они в Писании есть, вот и все. Христос есть Бог, все, тут никаких вопросов не может быть. А есть вопросы более касаемые вот, практической нашей жизни. И здесь мы можем ошибаться, можем... Но только вот я опять прошу понять меня правильно. Можем ошибаться, это не специально ошибаться. Это по искреннему незнанию, по искреннему заблуждению и с возможностью, или, знаете, оставлять себе возможность ошибиться. Вот так вот. Мы же ищем, мы ученики. Понимаете, какая штука? Я все время сталкиваюсь с учителями, мне сложно. А я нахожусь в роли ученика, и я хочу, чтобы все люди находились в роли учеников. Ученик, он потому и ученик, что имеет возможность ошибаться, имеет возможность, имеет право искать. Имеет право получать двойки. Но он ученик, мы все в роли учеников. Поэтому, когда мы все становимся в роли учителей и как бы не оставляем себе права на ошибку, вот тогда происходит, ну, какая-то беда, типа вот у учителей, которые приехали к Иову. Они точно убеждены, что они могут научить, что они все знают. А Иов учится, они тоже, кстати, учатся, но они еще не знают. Это сложный урок для них. Вот. Поэтому искренние вопросы... Искреннее заблуждение. Вперед, друзья, мы ученики.
Ну вот Владислав продолжает. Вообще говоря, все можно подвергнуть сомнению. Ереси, которые мы считаем ересью, тому пример. Возникли они из иного понимания текста?
Ну, я могу сказать, что пока бы я бы вот эти вопросы ересей, соборов, выяснения истины, я бы поместил вот только вот в контекст Иова, потому что здесь идет ситуация, речь идет о том, что страдает ли праведник и может ли грешник не страдать. Вот два вопроса, которые здесь отчетливо звучат. И в этих вопросах ошибаются друзья, и более правым оказывается Иов. Бывает, что и грешники не страдают, бывает, что и праведники страдают. Сам Иов, будучи праведником, страдал. Я уже всем надоел с этим, но он страдает не по причине того, что он грешник. Он страдает совсем по наоборот, он по причине праведности. И друзья, когда заблуждаются, они уверены, что они правы. И вот здесь я могу говорить, что мы можем оказаться в роли друзей, но только нам нужно оставить это, право себе ошибиться. Вот. И когда, если вернуться к твоим вопросам, Игорь, и когда мы говорим о том, что кому нужен Бог, с кем он заговаривает, кому он обращается. Он, конечно, в первую очередь обращается не к тем, у кого есть ответы. Зачем им говорить? У них и так все ответы есть. Он обращается к тем, у кого ответов нет, кто ищет их. И вот этот ответ, который он дает Иову, конечно, он очень суровый. Я удивлялся, потому что такой ответ, который Бог дает Иову, он, ну, строгий, если не сказать жесткий. Он показывает Иову, кто он. и то есть ставит как бы Иова на место. Но если честно, в этом ответе куча утешений. Я сейчас могу сказать, какие. Во-первых, это говорит Бог. Иов слышит Бога. Он получает ответ от самого Бога. И его реакция, о которой он говорит, что сам Бог является иногда ответом на все вопросы. То есть он заговорил с ним, он обратил на него внимание. Это первое. Второе. Бог говорит примерно то же самое, что иногда говорили друзья. Помимо всего прочего, что они говорили, обвиняли Иова во всех страшных грехах, и как бы сначала мягко намекая, потом уже прямо, они говорили о величии Бога. Только они говорили это для того, чтобы, ну, как бы поставить Иова на место. Так вот, говорить с позиции Бога – это одно. А вот когда говорит Бог – это другое. Иногда мы, как судьи, как осуждающие люди, мы становимся на место Бога и произносим от Его имени удивительно правильные слова о Его величии лишь для того, чтобы осудить человека. Но когда это говорит Бог, Он имеет на это право. А когда говорят так люди, они становятся на место Бога, и они не имеют на это права. И для меня это большое утешение, потому что когда ко мне обращаются люди и говорят вот то, что говорит Бог, это одно. А когда мне говорит это лично Бог, то он говорит так, что я это принимаю. Ровно как Иов. Иов не принимает того, что говорят люди, хотя они примерно то же самое говорят о его величии. Но когда заговаривает Бог, все становится на свои места. Бог имеет право это говорить. Имеют ли право говорить это люди? Это другой вопрос. И здесь большое утешение. Потому что иногда, то есть, люди полагают, что суд и осуждение – это их часть, и для этого они готовы использовать все, что угодно. Вот. Но когда это произносит Бог, это совсем по-другому. Он имеет на это право. Ну, в этом утешение.
Ну, вот Алексей написал, право себе ошибаться-то мы всегда оставляем, но зачастую не оставляем другим.
А, спасибо, Алексей. Это прекрасное замечание. Прекрасно. Я вот с этим полностью согласен. Но я бы обратил внимание, что когда я говорил, что право ошибаться себе мы не оставляем, это когда мы уверены в своей безошибочности. А вот Алексей обращает наше внимание, что право ошибаться другим мы тоже должны оставлять. Я согласен. Согласен полностью. Это замечательное высказывание.
Слушай, Бог отвечает на аргументы Иова? И как бы у Иова много всяких аргументов. Но Бог же, что происходит тогда, когда Бог говорит с Иовом?
Ну, происходит что-то удивительное. Вообще-то Бог говорит с человеком. И там, где Иов упирался все там 36 глав или 37, да, он перестает упираться. Он замолкает. Он признает за Богом право произносить что-то, что Бог произносит. Выговорить ему, вынести приговор, все что угодно. У Бога есть это право. И вот когда Бог проговаривает человеку, это по-другому воспринимается. Если Иов у нас, вот знаешь, все-таки Иов – это человек, который более правильно говорит о Боге, чем его друзья, значит, мы должны прислушаться и к его словам, и к его реакции. А его реакция на слова Бога должна нам подсказать. Слова Бога, произнесенные Богом, ну, слова, произнесенные Богом, воспринимаются нами несколько по-другому, чем слова, произнесенные человеком. Они принимаются. Все, что он не принимал, вдруг сейчас он принимает и с готовностью перед Богом соглашается, что он не прав. Но потом что происходит? Потом Иов, обращаясь к друзьям, говорит, друзья мои дорогие, ой, то есть Бог обращается к Иову, к друзьям и говорит, друзья, вы не правы. Вы не правы так, как прав мой раб Иов. То есть и в этом тоже большое утешение. Да, Иов признает право Бога судить его, делать с его жизнью все, что хочешь, но после того, как Бог обратился к нему. Этого искал Иов. И это большое отличие между тем, когда люди говорят, когда произносит сам Бог. То есть вот эта ситуация или вот этот вопрос, Хотим ли мы услышать Бога? Или у нас уже все готовы ответ? Хотим ли мы, чтобы Он произнес что-то в нашей жизни? Что-то проговорил, как в жизни Иова? Или у нас уже все, все, Он замолчал, Он написал Писание и замолчал? Говорит ли сейчас Бог? Вот у Иова говорил Бог. Он говорил ему, обращался к друзьям. Когда у моих знакомых, неверующих, у них вопрос, слушай, ну а вот эти времена что, прошли, когда Бог говорил? Вот когда написано в Ветхом Завете, и сказал Бог Аврааму, там, или сказал Бог такому-то пророку. Прошли эти времена? Сейчас Бог говорит? И вот это вопрос важный. Может, Он и говорит, но только готовы ли мы слушать? Или мы ограничиваем Его только вот Писанием и ограничиваем Его догматами? Готовы ли мы услышать Его? И вот это тоже большущий вопрос для меня, потому что, судя по тому, как Иов воспринимает слова Бога, обличение Бога, суд Бога гораздо проще принять, чем суд и обличение человека. Может быть, как раз по той самой причине, что Бог имеет право на это, а человек занимает позицию Бога, когда осуждает и обвиняет.
Вот да, давай-ка разберемся, значит, что значит слушать Бога? Ну, как мы можем слышать Бога? Значит, что значит стремиться услышать? И каким образом мы можем это сделать? Мне вот интересно, потому что ты начинаешь противопоставлять некоторые вещи, да, там Писание, догматы и так далее. Как бы, а как мы можем услышать Бога вообще? И как это, понимаешь, очень простой вопрос. Значит, да, вот Бог там говорит с человеком в Ветхом, говорил с человеком в Ветхом Завете, казалось бы, да, как бы, но каким образом это может проявляться? Ну, там, не знаю, там, ну, слышишь голос, видение или еще что-либо?
Слушай, ну, давай так, я буду пользоваться только Писанием. Видели ли люди видение? Видели. Слышали ли они голос? Слышали. Было ли это на уровне мысли? Было. В Писании все было, а у нас не было. Это как у того доктора. Знаешь, пациент у доктора сидит и говорит, хочу, чтобы у меня все было. У вас все было. Так вот, мне кажется, у современного христианства все было, но не с нами. Потому что ни видений мы не допускаем в своей жизни. Мы уже все прошли видение. Ни голосов никаких не допускаем. Не то, что мысли Бог посылает нам Богу. Некоторые писатели, это должно быть тебе близко, говорят о том, что процесс написания – это процесс подключения к какому-то информационному полю, скажем так, давай другими словами, христианскими скажем. Это возможность услышать Бога и записать то, что Он мне проговорил. Пожалуйста. Почему нет? Это все в Писании есть. Об этом говорится. И пророки об этом говорят. И в Новом Завете обращается Бог к человеку. Но только у нас почему-то не обращается.
Очень интересно. Тогда, значит, критерий, скажи мне, вот критерий того, что это говорит Бог, а не это все это понапридумал я, как какой-нибудь писатель, подключившийся к какому-то там информационному полю. Вот, потому что, судя по тому, что пишут современные писатели, там такие информационные поля,
да,
что
да, да, я
пора согласен. Уже врачей вызывать, да?
Ну, давай с тобой вот возьмем из Писания все критерии, которые есть, мы знаем. Соответствие Писанию – один из самых важных критерий. То есть мы можем что-то говорить, не то, что написано, но это соответствует Духу Писания. Это может быть от Бога? Может. Почему нет? Если мы спрашиваем совета у старших братьев и говорим, я тут молился, и вот мне пришло в голову, вот такие мысли пришли в голову. Я иду к старшим братьям, к пастору, там, еще кому-нибудь, и спрашиваю, может быть, пастор слушает внимательно и говорит, слушай, ну, возможно, я тебе сам давно хотел сказать. То есть, да, может быть, может. Значит, какие еще критерии есть? Ну, пожалуйста, старшие братья, Писание. Что еще может быть? Какой критерий может быть? Если это соответствует духу любви, то есть если это не из-за ревности, не из-за соперничества, а вот соответствует духу любви, может быть, да, конечно, может. Если меня Бог призывает кого-то пойти убить, это не Бог. А если меня вот мысленно, я вот молился, и вдруг я понял, что надо кого-то простить, то это Бог.
У меня есть, что сказать тебе. Значит, у баптистских пасторов есть, значит, любимая фраза, которую часто слышал, да? «Господь положил мне на сердце», да?
Да.
Прям вот в тему нашего разговора, да? «Господь положил мне на сердце». И очень интересно, что, ну, вот я присутствовал на нескольких таких вот собраниях, где, ну, пастор выходит, говорит, ну вот, оформляет церковь, и вот какое место, знаешь, там на стене, там, значит, красиво написать, да. И вот Господь положил мне на сердце. Как ты думаешь, а почему часто у протестантов, и в частности, например, там у пасторов евангельских церквей, значит, одни и те же места Священного Писания Господь полагает на сердце? То есть, как минимум, их два. Бог есть любовь, и до сего места помог нам Господь.
Я бы задавал этот вопрос таким, ну, самим пасторам, которым кладет Бог на сердце. Но даже если, вот знаешь, есть деноминации, которые говорят, мне Бог сказал, мне Бог проговорил. Мы в ужасе, о, ну все, не наше. А вот нам более приемлемо, ты заметил, мне Бог положил на сердце. По сути, это одно и то же. Но как это по-разному звучит и по-разному воспринимается, это первое. А еще один критерий. Неплохо бы проверить у церкви. Ну так, пастору, который говорит, мне Бог положил на сердце, церковь, как вы считаете? Это вообще от Бога? Вы как думаете? Потому что некоторые вопросы церковь очень хорошо решает. Да? Посоветоваться с церковью пастору не зазорно, это должно быть нормально. И если ему положил Бог на сердце, или ему Бог проговорил какое-то, да, или он считает, что он получил яркое пророчество от кого-то, ну, вынеси это на суд. Ну, пусть люди оценят его. Ну, пусть они скажут, что это не ахинея. Да. И это очень важно, это тоже критерий. И почему только эти два места Писания? Ну, потому что только этому человеку кладет Бог на сердце. А Бог на сердце кладет не только ему, до многих стучится. И мы в церкви, если мы церковь, мы обогащаем друг друга, дополняем друг друга. Мы делаем тело Христово более совершенным. Каждый человек. И Бог стучится каждому, и каждому что-то проговаривает. Люди читают Писание, люди читают комментарии. Им приходят мысли совершенно разные. И это тоже процесс общения с Богом. Будьте внимательны к тому, что к вам приходит. Советуйтесь с друзьями, советуйтесь с пасторами, спрашивайте у церкви, сверяйтесь с другими местами Писания о своих догадках. Ведь мы как можем не пускать мысли Бога, так можем и пренебрегать, вот, если нам говорит Господь. Бог живой, Он до сих пор живой. Вот Он жив. И отрицать, что Он перестал с нами говорить, или сказать, вот Он вот как написали Новый Завет, так Он и перестал с людьми говорить. Это же безумие какое. Вообще мы созданы для отношений любви и для общения. Ну, значит, надо общаться. Значит, не только в одну сторону, не только мы ему говорим. Мы же еще послушать должны. Я слышал, кстати, у баптистских пасторов это взял из Донбасса. Очень замечательно. Они говорят, вот ты встал на колени, помолился. Ну, сколько ты помолишься? 5-7 минут. Закончил? Да не вставай, постой еще минуточку. Послушай, какие мысли тебе придут в голову. Да замечательный совет.
Не, у меня есть практика, я могу поделиться. Во время утренней молитвы, что я делаю? Когда я молюсь, у меня, естественно, есть какой-то набор того, за что я молюсь, за кого я молюсь за свою семью, я молюсь за свою жену, за своих дочек, младшую и старшую, я молюсь за своих друзей, я молюсь за эти нужды. Но я очень внимательно, я это называю шумами, я очень внимательно с некоторых пор стал прислушиваться к тем шумам. То есть ты молишься, у тебя возникают мысли о чем-то, совершенно, вот, казалось бы, лишние и здесь, ну, неуместные. Да? И у меня есть практика, я, например, останавливаюсь И начинаю молиться о том, что приходит мне в голову сейчас. Вот какой-то шум приходит. Человек, фраза или так далее. Что-либо. Да? И таким образом это очень как бы удлиняет молитву, да, потому что шумов бывает очень много. Но на самом деле, мне кажется, это один из способов вот так вот услышать Бога и молиться о том, что, ну, не зря же Писание нам говорит, что сам Дух ходатайствует за нас, да, иногда воздыханиями неизреченными, да, но, по крайней мере, я могу слышать то, что Бог говорит мне там, таким образом, да. Может быть, это не совсем такой баптистский, скажем так, традиционно баптистский метод услышать, но мне
кажется... знаешь, что не только ты один говоришь об этом. Об этом говорят все. Один из критериев, чтобы понять, это неожиданность. То есть обычно наши мысли, которые нам знакомы, они текут нами ожидаем. А вот неожиданно приходящие мысли или те ответы, которые я получаю неожиданно, ну, вот на них стоит обратить внимание. Как ты их называешь? Шумы? Некоторые их называют спонтанные мысли, некоторые называют неожиданные ответы. Да? Прислушайтесь, побудьте в них и задайте Господу вопрос, от кого они. И это молитва, это общение с Ним. И это все есть в Писании, ничего мы не придумываем. Надо внимательно изучать, брать и смотреть. Поэтому для меня Бог говорит сегодня. Да? И неважно, как это произносится. Там, пришел там, пятидесятник и сказал, мне Бог сказал, я бы проверял, конечно. Да? Я бы послушал сначала, потом сверил бы с Писанием и вообще со здравым смыслом. Или пастор, который говорит, мне Бог положил на сердце. В любом случае, баптистский пастор тоже положил на сердце, ну, давай сверим с Писанием, где это? Да, давай
у людей... Баптистским пасторам в основном Бог на сердце полагает цитаты из Священного Писания, так что там в этом плане все...
Нет, бывают разные баптистские пасторы, я знаю очень хороших, замечательных людей, которые Бог кладет на сердце удивительные вещи, и они советуются. Они спрашивают, что ты думаешь, вот мне Бог положил, как ты думаешь вообще? Хорошая вещь, плохая. Вообще советоваться хорошо, потому что мысли разные приходят. И бывает, что мы чего-то боимся из-за страхов, думаем, что это бы было хорошо. А бывает, что мы действительно беспокоимся о церкви, о людях. И это тоже от Бога. Поэтому советоваться – это нормально.
Вот Жанна Михайловна нам написала. Здравствуйте. Про то, что люди в церкви обогащают друг друга, все верно. Хотелось бы, чтобы так было. Многие хотят, чтобы Бог заговорил с ними. Но они, возможно, не будут готовы принять услышанное. А потому Бог и не говорит с некоторыми людьми. Знает наперед, что будет. Не все, что мы слышим, мы готовы исполнить.
Я бы не стал так безапелляционно говорить, что Бог с некоторыми людьми не говорит. Возможно, так и есть. Я за него решать не буду. Могу только обратить еще раз внимание, что для общения с Богом нужна искренность. Я бы очень хотел, чтобы мы перестали правильно молиться перед Ним. Чтобы мы говорили о том, что действительно нас беспокоит. Но беспокоит нас старая машина. Ну, поговорите с ним об этом. Но беспокоит нас ворчащая жена. Договорите. Перестаньте благодарить все время за что-то, что, ну, такое формальное. Спросите. Задайте вопрос. Бог, что ты мне хочешь сказать по этому поводу, который меня беспокоит? Задайте ему вопросы. Почему моя дочка болеет, почему мой сын непослушный, почему теща такая ворчливая. Задайте эти вопросы, послушайте ответ. Да? Только задавайте их, ну, мне кажется, важно задавать вопросы открытые. Что ты думаешь о моей ворчливой теще? Что ты думаешь о моей болезни? Подскажи мне, как ты видишь вот эту ситуацию спорную, я не могу договориться с братьями моими. Вот позадавайте и поищите ответы. В Писании, мысленно, побудьте в этом общении. Пусть Господь откроет вам это. Мне кажется, это не достояние избранных единиц, это достояние всех детей Божьих, с которыми Господь хочет говорить.
Жанна еще написала, как часто мы молимся Богу? Скажи нам, проговорит нам, как поступить, покажи.
О, это хороший вопрос. Как часто? Это вообще хороший вопрос. Как часто мы вообще молимся? Как один мой знакомый сказал, проблема не в том, что мы мало читаем Писание. Проблема в том, что мы его не читаем. Вот. И мне кажется, что это проблема не в том, что мы мало, не часто задаем вопрос. Проблема в том, что мы не задаем и не пытаемся слушать. Мы только говорим, говорим, говорим и не слушаем. А надо бы выслушать.
Ну, вот еще Жанна написала, но при этом забываем регулярно читать Священное Писание или помолиться лишний раз. Жанна, вот у меня, честно, я каждое утро читаю Библию и молюсь. У меня вопрос. Вот есть какие-то формальные признаки христианина, который каждый день читает Священное Писание и молится? И часто это, ну, как бы приходит как автоматика, да? Ну, вот я помолился лишний раз. Я могу лишний раз помолиться? Например, у меня есть практика, опять же, когда меня друг или человек просит помолиться о чем-то, я тут же молюсь, потому что я потом забуду. Вот, ну, 100% забуду. И вспомню там, не знаю, там, через неделю, через месяц могу вспомнить, да. И чтобы как бы не откладывать, я сразу же начинаю молиться. И если человек рядом, то я сразу молюсь за этого человека. А если, ну, человек на каком-то отдалении, ну, то есть, то, соответственно, как бы я прям пишу, я молюсь о тебе прямо сейчас. Чтобы человек чувствовал, как бы, что это не зря, не какая-то такая формальность, да. И это очень важно, потому что на самом деле я хочу слышать то, что Бог говорит мне через Писание, а не просто выполнить одну главу из Ветхого, одну главу из Нового Завета. Я прочитал, ок, там, все, галочку поставил, я духовный теперь, да. Вот, я помолился, там, все, как бы, у меня все хорошо, все замечательно. Теперь вечерняя молитва с семьей, сказали аминь, можно, как бы, значит, спать спокойной душой.
Игорь, вот, позволь мне спросить тебя. Время передачи подходит к концу, а ты не задал самый главный вопрос, без которого...
Да, я хочу его задать тебе, вопрос этот самый главный. Самый главный этот вопрос в том, почему Бог хочет, чтобы Иов помолился за своих друзей и принес жертвы за своих друзей. Вот самый главный вопрос, мне кажется, нашего эфира.
Мне кажется, что это апогей всего того, что происходит. Потому что он что-то говорит Иову, это нелицеприятно, потом он поворачивается к друзьям, и он им выговаривает. Он тоже говорит друзья, они тоже его слушают, но они слышат очень интересную для них новость. Они не правы, Иов более прав, и, внимание, чтобы они получили прощение за свою неправоту, они вынуждены пойти к тому человеку, которого всю дорогу считали грешником, и попросить его принести за них жертву. Сам Иов этого еще не знает, а друзья уже знают, что им для примирения с Богом нужно пойти к тому, кого они обижали все 36 глав, и попросить его принести за них жертву.
Очень хорошо ты сказал, я как-нибудь вот возьму на вооружение. Вы меня обижали 36 глав подряд.
Да. То есть получается, что мы, то есть, если мы похожи на друзей Иова, есть люди, которых мы обижаем, и есть люди, которые у нас не в чести, которых мы считаем грешными, нечистыми, неправыми, потерянными. Представляете себе, будет наше, вот наше состояние, когда вдруг Бог нам проговорит: иди к нему. И пусть этот человек, он договорится со мной, получается, за тебя, пусть он за тебя попросит. А мы всю дорогу его оскорбляли, мы всю дорогу его считали ничтожеством, и вдруг выясняется, что от его мнения зависит мое будущее. Мое будущее. Представляете, это, конечно, не картина последнего суда, но очень замечательная картина, когда мы приходим к Богу через тех людей, кого мы обидели. То есть нельзя подойти к Богу, минуя этих людей. Вот это новость, да, и получается, что если мы не оставляем себе право на ошибку, а безапелляционно выносим кому-то осуждение или кому-то приговор, то нам придется с этими людьми столкнуться на пути к Богу. Так не бывает. Бог не оставляет это без внимания. Поэтому, мне кажется, нам нужно научиться у друзей Иова, а пусть они станут нашими учителями, не только сам Иов,
То есть ты хочешь, чтобы мы учились у друзей Иова, несмотря на то, что они не правы?
Именно как раз научились тому, что вот такая безапелляционность и такая безошибочность, в кавычках, она может привести к катастрофе. Потому что, хорошо, друзья Иова, может быть, и пойдут к Иову. А много ты знаешь людей, которые могут переступить через себя, через свою гордыню? И это серьезный вопрос. Поэтому мне кажется, что если мы не оставляем себе право на ошибку, если мы не сформируем вот этого мнения о себе, что мы тоже можем ошибиться, нам может быть очень трудно и плохо, потому что те, кого мы не замечали и ставили ни во что, вдруг окажутся нашими посредниками. Вот такая мысль в книге Иова, и она замечательная для самого Иова, потому что она ему несет утешение. То есть он оказался действительно прав. А сколько в человеке этом сомнений было у Иова? Сколько всего? Ведь его три лучших друга, три круга они запускали, чтобы доказать, что он не прав. Сколько мужества нужно было, чтобы отстоять свою правоту? И вот он получает награду. Друзья приходят и говорят: ты прав, попроси за нас Бога. Прекрасно.
Тогда подведем итог. О чем, по-твоему, книга Иова и в чем для тебя основное послание книги Иова?
Она много о чем, и книга Иова, и о том, что есть вечный спор на небе, которого мы не видим, но который незримо влияет на нашу жизнь, спор между Богом и сатаной. Один пытается доказать, что мы замечательные, другой пытается доказать, что мы плохие. Это, конечно, сказывается на нас. Это и отношения между людьми правильными и, скажем, и не очень правильными. Да? Это и отношения с Богом. У некоторых людей эти отношения уже выстроены, построены, замороженные, формальные, и у них все хорошо. И отношения между Богом и людьми, у которых все плохо, и которые ищут ответы на вопросы. Это, пожалуй, еще и о религии, это о живой вере, это о том, что будет суд, и все-таки Бог не смолчит, и в конце концов скажет нам, кто прав, кто не прав. Это о многом, и нельзя сказать, что это вот только об этом книга. Это большой-большой труд и большой теологический труд, нам надо его изучать. Это я душепопечение, если ты хочешь.
Ну, я думаю, в любом случае книга Иова – это книга о любви Бога к человеку. Это книга о том, что Бог хочет диалога, Бог вступает в диалог с человеком, и это еще и о том, что результат этого диалога, он позитивен, то есть результат этого диалога благой, добрый. Это не о злом Боге, который издевается над человеком, это как раз о Боге, который стоит на стороне человека, который любит человека. И более того, это еще книга о том, что в конце концов придет Спаситель, Искупитель, которого мы ждем, да, которого мы уже дождались, но которого Иов ждет. Не зря Амвросий Магелланский говорил о том, что не было ни одного человека, который бы любил Христа так, как любил Иов. Да. И вот это как раз, мне кажется, еще о любви Христа к нам. Большое спасибо, Петр, что пришел сегодня за такой большой пройденный путь. До свидания, дорогие друзья, и да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.